В Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Владимир Путин опубликовал очередную программную статью, на этот раз о демократии и качестве власти. Страны Запада жестко осудили отказ России и Китая поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 60-летие со дня восшествия на престол. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Четвертую предвыборную статью Владимира Путина под заголовком «Демократия и качество власти» опубликовала сегодня газета «Коммерсант». В ней Путин приглашает к управлению государством интернет-пользователей и приветствует смену народных настроений, рассказывает Динара Седикова.
Общество прошло трудный процесс взросления, и это позволило нам всем вместе вытащить страну из трясины, восстановить народный суверенитет, основу подлинной демократии, пишет Владимир Путин в своей статье. И продолжает: «Мы сделали это демократическими, конституционными методами. Политика, которая проводилась в 2000-е годы, последовательно воплощала волю народа. Это каждый раз подтверждалось выборами». Владимир Путин напоминает о недавно внесенных президентом поправках в избирательное законодательство. Он утверждает, что под его руководством одна из главнейших задач начала 2000-х – преодоление сепаратизма – решена. Поэтому теперь премьер приветствует возвращение выборов губернаторов, которые по его инициативе были отменены 8 лет назад. Кандидат в президенты утверждает: «Власть видит готовность общества к переменам. Он относит к плодам своих усилий, цитирую, изменившиеся требования к власти и выход среднего класса из узкого мирка строительства собственного благосостояния». Однако Путин признает необходимость обновления механизмов российской демократии. «Качество государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать», пишет Путин. В частности, считает он, в условиях информационного века необходимо подключать к управлению государством интернет-сообщество. Растущее количество информации о политике должно перейти в качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля. Предыдущие статьи Владимира Путина в газетах «Ведомости», «Известия» и «Независимый» также выходили в начале недели. Однако эта четвертая по счету была опубликована сразу после митингов 4 февраля. Ответ ли это премьер-министра на массовые акции протеста? Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что власть в лице Владимира Путина подключилась к диалогу с российским обществом, в том числе оппозиционной ее частью.
Очевидно, что статья писалась не за один день, поэтому подверстывать ее под митинг я бы не стал. С другой стороны, совершенно очевидно, что 4 февраля произошла демонстрация оружия, как со стороны революционеров, которые доказали, что они могут вывести людей на улицу без информационного повода, так и со стороны правоохранительных сил, которые доказали, что могут вывести на улицу массу людей. Вот такой диалог общества эта статья и тоже. Мне кажется, что Владимир Путин довольно умело подключился к этой дискуссии, предлагает площадку для взаимодействия. Эта площадка подразумевает, конечно, уступки, но он явно демонстрирует, что не готов делать уступки под нажимом улицы.
Алексей Мухин в числе приглашенных Владимиром Путиным сегодня на встречу политологов. Она посвящена обсуждению текущей ситуации в России, предвыборной кампании и опубликованных статей премьера. К Путину приглашены также Сергей Марков, Михаил Виноградов. Политолог Дмитрий Орешкин от участия отказался, мотивируя это своими политическими убеждениями. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И сегодня же Центральная избирательная комиссия России утвердила список доверенных лиц кандидатов в президенты России Владимира Путина. В список, помимо рядовых граждан, вошли известные политики, деятели искусства и спорта, руководители общественных организаций и пенсионеры. Среди тех, кто стал доверенным лицом Путина, актер и руководитель Московского художественного театра Олег Табаков. О том, почему Табаков решил поддержать именно Путина, а не других кандидатов в президенты, он рассказал нашему коллеге, московскому корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову.
Среди предложенных персон, на мой взгляд, поскольку я двумя театрами руковожу, но один из них, так сказать, большой и старый, я имею в виду Московский художественный театр, которому 113 лет. Очевидно, что из этого набора кандидатов человеком, который может обеспечить объем работы, для меня является, конечно, Путин. Во всем том, что называется устраивает, не устраивает, раздражает, есть мера дилетантизма очень большая. Видимо, я один из тех людей, то на самом деле много работает для того, чтобы люди, которые находятся в моем ведении, в моем в обозримом подчинении, да, могли бы жить лучше. Понимаете мою логику, да? И очень важно, что это так на самом деле. Вот за то время, пока я там нахожусь, с 2000 года, он дает субсидии ежемесячно на каждого ребенка, которого имеют работники этого театра. Ну, к примеру, этот театр оплачивает чрезвычайные беды, которые случаются со всеми людьми, болезни, лечения и так далее, проявляет ту самую нормальную социальную защиту, которая, к сожалению, далеко не везде существует. Если учитывать эти обстоятельства, серьезно. Ну вот сейчас, скажем, один из актеров этого театра должен делать операцию в Германии. И эту операцию целиком оплачивает театр. Пойдем чуть-чуть дальше. За 113 лет жизни художественного театра ни государь-император Николай Александрович, ни Горный Орел, пришедший к нам из города Горе, ни кукурузовод, ни представитель руководство определенного там воинского соединения на Малой Земле, ну и так далее, и так далее, следующий, да, ни один из этих людей не озаботился тем, чтобы обновить технологическое устройство этого театра, то есть оснастить его современными технологиями. Один вот из этих вот кандидатов на пост президента, гражданин Путин, он это сделал. Я хочу просто, чтобы вы поняли логику такую житейскую. И мало этого я скажу, что моя бабушка приучила меня говорить спасибо и не забывать то добро, которое сделали.
Вы понимаете, да, что сотни тысяч людей по всей России, ну и по всему миру, протестуют именно потому, что они не хотят видеть этого человека на посту президента. Вы понимаете аргументы этих людей или нет?
Аргументы в звуковом воспроизведении я понимаю. Но я огорчаюсь женской логике этих людей.
Простите, когда эти люди говорят, что тотально сфальсифицированы выборы в Государственную Думу...
Бросьте. Насчет тотальности сфальсифицированных выборов, это, как бы сказать, тотальное словоблудие. Очевидно, есть какие-то нарушения. Но когда из этого делается, как бы это сказать, жупел, да, надо к этому относиться серьезно. Надо входить в какие-то общественные организации, которые контролируют выборы, да. Надо принимать участие в строительстве демократии.
Правильно ли я вас понял, что эти сотни тысяч, которые протестуют, они могут ошибаться?
Боюсь, что да, потому что человеку свойственно ошибаться.
Олег Табаков о своем решении стать доверенным лицом кандидата в президенты России, нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Вопросы Олегу Табакову задавал Мумин Шакиров. Московское время 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский оспорил в Верховном суде России решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты. В Зеленограде уволена директор образовательного центра Елена Травина за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила список доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Путина. В список вошли 499 человек. Дмитрий Медведев на встрече в понедельник со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной партии, которая отстаивала бы либеральные ценности. Президент также высказался за ограничение возможного пребывания на посту губернатора двумя сроками. Народный артист России актер Эммануил Виторган подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. В Сирии правительственные силы подвергли бомбардировке город Хомс, центральный части страны, убиты не менее 15 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа. Как всегда, по понедельникам в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня в выпуске «Как кандидат президенты Владимир Путин митингами против митингами разжигает классовую рознь. Каковы личные интересы Владимира Путина на Уралвагонзаводе? Репортаж из Нижнего Тагила нашего корреспондента Виталия Камышева. Кремлевские кланы расставляют свои своих губернаторов, репортажи из Волгоградской и Томской областей, Башкирия перед местными выборами. Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». Ведущий Михаил Соколов. Эфир в 10 часов вечера по Москве. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Александра, давайте начнем с реакции западной прессы на митинги, которые прошли в России 4 февраля.
Андрей, стоит отметить, что публикации о произошедших в России протестах появились во многих крупных западных изданиях. Например, в американской ежедневной газете International Herald Tribune московский корреспондент издания Томас Фридман пишет, что Россия находится на развилке, так как непонятно, удастся ли демонстрантам добиться выполнения хотя бы части своих требований. Американский журналист считает, что важным будет реакция власти и ее главного представителя, премьер-министра Владимира Путина. Он отмечает, что одновременно не менее важно и то, что российское общество трансформировалось и по сравнению с недавним прошлым стремится повлиять на политическую жизнь в стране. Цитирую. «Еще год назад казалось невероятным, чтобы представители городского российского среднего класса отреагировали дерзкими протестами на новость о том, что Путин и Медведев – решили поменяться местами. Россиян возмутило, что их принимают за идиотов. Да и тот факт, что не арестовали молодых людей, разместивших на крыше дома рядом с Кремлем желтый баннер с надписью «Путин, уходи», означает, что премьер-министр понимает, он балансирует, стоя на тонком льду, и не может допустить, чтобы появились новые мученики, которые могут привести в ярость участников антиправительственных митингов». Конец цитаты. International Herald Tribune пишет, что нет надежды на перемены, так как, несмотря на определенные заслуги Путина, он так и не провел ни политическую, ни экономическую, ни образовательную реформы, чтобы превратить страну в современное европейское государство. В то же время британское издание Financial Times более оптимистично в своих оценках и, цитирую, «мало кто из экспертов сомневается, что Путина не переизберут в марте этого года. Его поддержка, согласно опросам, составляет 44%. Но одновременно аналитики говорят, что продолжающее свое существование оппозиционное движение влияет на в свое время неприкосновенный авторитет и может заставить Кремль более активно приступить к политическим реформам». Конец цитаты. Financial Times при этом обращает внимание, в риторике участников и ораторов прекремлевского митинга на Поклонной горе звучало утверждение, что протесты гражданской оппозиции организованы западными госслужбами с целью свергнуть режим в России. Газета так оценивает эти утверждения. Цитирую. «Кампания в советском стиле против иностранной пятой колонны повлияла и на бескомпромиссное решение России поддерживать режим президента Башара Асада, что укрепило положение оппозиции в Совете Безопасности ООН во время принятия резолюции, осуждающей насилие в Сирии». Конец цитаты.
Есть ли интересные публикации о праймерис республиканцев перед президентскими выборами в США?
Да, газета «Гардиан» сообщает о результатах праймерис республиканской партии США в Неваде, на которых одержал победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Он набрал 48% голосов, в то время как его главный соперник, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, получил в два раза меньше голосов избирателей – 23%. Газета пишет, что победа в Неваде стала для Ромни переломной, так как вывела его в реальные фавориты. Кандидат в президенты от республиканской партии таким образом стал победителем праймерис в трех штатах из пяти. После обнародования результатов голосования в Неваде, пишет «Гардиан», появились слухи, что Гингрич вообще откажется от участия в предвыборной гонке. Но он опроверг эти заявления и сказал, что, цитирую, «моя более консервативная философия в конечном счете возобладает над умеренной политикой Ромни». Конец цитаты. В данном случае Гингрич, вероятно, апеллировал к оценкам экспертов, которые считают, что налоговая программа Ромни практически не отличается от программы демократического кандидата в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы.
Спасибо. Напомню, что это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Решение России и Китая двух постоянных членов Совета Безопасности ООН блокировать в субботу, воспользовавшись правом вето, принятие резолюции с призывом к президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку, вызвало целый шквал жесткой критики в адрес Москвы и Пекина, как в западном, так и в мусульманском мире. Российские власти сегодня в ответ обвинили ряд западных политиков в истеричном поведении. В понедельник стало известно о новых жертвах среди мирного населения в Сирии, так как сирийские правительственные войска продолжают обстрелы жилых кварталов в разных городах, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку по странам Ближнего Востока и во вторник вместе с руководителем службы внешней разведки России Михаилом Фродковым, он в Дамаске, должен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. В понедельник в Бахрейне на пресс-конференции после переговоров с руководителями этой страны Сергей Лавров ответил на критику России со стороны мирового сообщества в сирийском вопросе.
Некоторые раздающиеся на Западе голоса с оценкой итогов голосования в Совете Безопасности ООН по сирийской резолюции, ну, звучат, я бы сказал, неприлично, где-то на грани истерики. Мне кажется, что с помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются, прежде всего, затушевать суть того, что произошло и происходит. В Сирии больше, чем один источник насилия. Их там несколько. В отказе подождать до нашего возвращения из Дамаска проявилось явное неуважение.
После голосования в Совете Безопасности ООН Россия, вместе с ней Китай, подверглись массированной критике со стороны многих западных и мусульманских стран. Проект резолюции по Сирии, поддержанный 13 членами Совета Безопасности из 15, кроме России и Китая, был, напомню, основан на плане урегулирования кризиса, представленном Лигой арабских государств и внесенном Марокко. Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявила:
«Международное сообщество должно защитить сирийский народ от этих вызывающих отвращение зверств. Однако Россия и Китай остаются непреклонными в готовности продать сирийский народ и выгородить трусливого тирана».
Чуть позже госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала поведение России и Китая комедией. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, выступая в воскресенье, отметил, что Москва и Пекин взяли на себя ужасную ответственность в глазах мирового сообщества и совершили недружественный шаг по отношению к арабским странам. Он назвал итоги голосования часом позора ООН. А министр иностранных дел Франции Ален Жюпе одновременно с Уильямом Хейгом охарактеризовал вето, наложенное Россией и Китаем, как моральное пятно на ООН. В некоторых арабских государствах, например, в Иордании, исламисты призывают мусульман всего мира бойкотировать товары российского и китайского производства. В Ливии толпа сирийских иммигрантов ворвалась в одно из зданий российского посольства и сорвала на нем российский флаг. В Сирии в понедельник правительственные войска вновь подвергли бомбардировке город Хомс в центральной части страны. Убиты не менее 15 человек, ранены около 150. Как сообщают активисты оппозиции, власти применили военные вертолеты и ракеты. Установки. В городе слышны взрывы. Сегодня же обстрелу подвергся город Забадани к северо-западу от Дамаска, вблизи ливанской границы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Жители небольшого дома в городе Дмитров Московской области решили до конца бороться за право на благоприятную среду обитания. Они считают, что соседство их жилья с нефтебазой угрожает собственному здоровью, и написали обращение к губернатору Московской области Борису Громову с требованием переселить их подальше от запаха бензина и вредных испарений. Юристы, которые помогают в их борьбе, полагают, что расселить шестиквартирный дом легче, чем переместить дмитровскую нефтебазу на безопасное от людей расстояние. С подробностями Любовь Чижова.
Наталья Белова – жительница дома номер 1 по улице Дубнинской в подмосковном Дмитрове. Этот шестиквартирный дом был построен в 1963 году. Все это время по соседству располагалась нефтебаза, которая сейчас принадлежит предприятию «Газпромнефтьцентр». Раньше нефтебаза была небольшой и находилась в 250 метрах от здания, и поэтому никаких неприятностей жильцам не доставляла. В последние годы территория предприятия значительно расширилась, и ее забор сейчас в 57 метрах от жилого дома. Люди жалуются на тошноту и головные боли. В 2006 году дом признали ветхим и аварийным, и все это время жильцы ждали, что их переселят. Но в 2010 местные власти признали дом годным для проживания, и у его обитателей исчезла последняя надежда избавиться от опасного и неприятного соседства. Генеральный директор предприятия «Газпромнефтьцентр» Лаврентий Пилягин в интервью «Радио Свобода» представил свое видение проблемы с расположением Дмитровской нефтебазы.
В течение последних 3 лет, пока мы владеем этой нефтебазой, у нас было 7 проверок природоохранными органами. Эта проверка показала, что содержание нефтепродуктов, углеводородов как в воздухе, так и в почве, оно не превышает допустимых концентраций. Эта санитарно-защитная зона может быть как 10 метров, так, условно говоря, и 100. 50 метров для вот этого дома номер 1 по Дубнинской улице – это даже много.
Жильцы дома, соседствующего с нефтебазой, обратились за помощью к юристам. Ситуацию комментирует сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин.
Именно органы государственной власти должны решать этот вопрос. Эта проблема связана с тем, что никто не даст гарантии, что при нахождении любых баз, связанных с огненными материалами, не может произойти на следующий день или в любое другое время какое-либо ЧП. Вот здесь уважаемая инициативная группа обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сказано очень четко, жилой дом номер один по улице Дубнинской Дмитрова попадает в санитарно-защитную зону нефтебазы. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для нефтебазы 500 метров в соответствии с требованиями СанПина. Указано конкретные требования. Вот очень бы хотелось, чтобы не только Федеральная служба давала свои рекомендации, но чтобы эти рекомендации выполнялись. Полагаю, что здесь решение проблемы, оно однозначное. Должно осуществляться переселение жителей. Инициативная группа подготовила обращение во фракцию КПРФ Московской городской думы. Сейчас готовится обращение к Борису Всеволодовичу Громову. Либо речь идет, соответственно, о переносе объекта этой нефтебазы, либо о вопросе переселения.
О ситуации в Дмитрове, где жильцы дома по улице Дубнинской просят власти переселить их подальше от нефтебазы, говорил юрист, сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин. О том, чем опасно для здоровья людей соседство с нефтебазой, рассказывает доктор медицинских наук, президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
Очень важно, что этот вред никогда нельзя связать с каким-то отдельным загрязнителем, с парами бензина, с парами ацетона и так далее. Обычно это очень сложные загрязнители. И они попадают не только в воздух, они попадают в почву, они попадают в питьевую воду, в особенности, если это длительно существующие загрязнители. И в результате самое главное – это состояние здоровья людей, а отнюдь не то, в какой концентрации находятся пары нефти в воздухе.
Люди жалуются на тошноту и головные боли. От чего это происходит?
Такие жалобы могут быть как от прямого отравления, так они могут быть вызваны и переживаниями. Но надо сказать, что решить, являются ли эти жалобы следствием отравления или того, что люди просто не могут переносить эти отвратительные условия, можно только после того, как врачи оценят состояние этих людей.
Говорил доктор медицинских наук Василий Власов. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников считает, что ситуация в Дмитрове отражает общее положение дел в нефтегазовой отрасли, природоохранная политика которой в последние годы далека от совершенства.
Мы разрушили систему государственной экологической экспертизы. Теперь такого рода проекты, как расширение НПЗ, расширение нефтебазы, не является предметом оценки воздействия на окружающую среду. Уже в третий год активно наша организация, другие организации добиваются от руководства страны восстановления экологической экспертизы, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там.
Это было мнение руководителя программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексея Книжникова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. И я напомню вам основные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский оспорил в Верховном суде России решение Центра избиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты. В Зеленограде уволена директор образовательного центра Елена Травина за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Это информация «Новой газеты». Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила сегодня список доверенных лиц кандидатов президента Владимира Путина. В него вошли 499 человек, среди которых общественные и культурные деятели, спортсмены и журналисты. Президент России Дмитрий Медведев на встрече в понедельник со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной партии, которая отстаивала бы либеральные ценности. В ходе встречи президент также высказался за ограничение возможного пребывания на посту губернатора двумя сроками. Народный артист России, актер Эммануил Виторган, подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. Накануне сын актера Максим Виторган заявил, что его отца самовольно включили в список членов предвыборного штаба Путина. В Сирии сегодня правительственные силы подвергли бомбардировке город Хомс в центральной части страны. Убиты не менее 15 человек, ранено около 150. Как сообщают активисты оппозиции, власти применяли военные вертолеты и ракетные установки. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня прибыл в столицу Катара Доху для переговоров по установлению мира в Афганистане. Соперничающие палестинские организации ФАТХ и ХАМАС достигли договоренности о формировании единого правительства во главе с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Кабинет министров должен наблюдать за подготовкой к предстоящим выборам. Франция и Германия призвали Грецию выполнить взятые на себя обязательства по введению мер жесткой экономики, что является условием получения очередного транша международной финансовой помощи. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Открою сегодня программу не с российской политической хроники, а с важной международной темы. Российское вето в Совете Безопасности ООН по сирийскому вопросу обострило отношения Москвы и западных столиц. Попробуем ответить на вопрос о том, почему Россия так упорно поддерживает режим Башара Асада. Но поговорим, конечно, и о предвыборной кампании в России. Опубликована очередная предвыборная статья Владимира Путина, обсудим ее, а также послушаем большое интервью с Олегом Табаковым. Как и другие мастера культуры, растет, Андрей, их число. Олег Табаков стал доверенным лицом Владимира Путина, и вот корреспонденту «Радио Свободы» Мамину Шакирову он пытается объяснить, по каким причинам он поддерживает именно этого кандидата в президенты. В конце выпуска отвлечемся от событий в России и предложим международную, но довольно любопытную, связанную с российской историей тему. Дело в том, что в Азербайджане обсуждают идею изменения названия страны на Северную Азербайджанскую Республику. Пока об этом в практической плоскости говорить рано еще, но речь идет о дебатах в парламенте. Связано это с непростым отношением Азербайджана с Ираном, с которым две эти страны граничат. Но поскольку вот может появиться Северный Азербайджан, то нужно полагать, что есть и Южный. И вот эту тему Южного Азербайджана я обсудил сегодня с бакинским профессором истории Эльдаром Изваиловым. Давайте послушаем.
Эта проблема берет свое начало с начала 19 века. Когда произошло заключение двух мирных договоров, Тукменчайского и Гюлистанского мирного договора 1813 и 1828 годов, согласно которому была проведена граница между тогдашним персидским государством и Российской империей. И по эту сторону, и по ту сторону государства компактной группы проживали азербайджанцы. Отсюда и пошел разговор о Южном и Северном Азербайджане. Азербайджанцы в Иране, надо честно сказать, как и в Советском Азербайджане, являются не просто национальным меньшинством, они являются там титульной нацией. Единственная, я думаю, серьезная проблема, которая существует, это проблема языковая.
Азербайджанцы когда-то жили в рамках одного единого государства? Был такой момент в вашей истории?
Долго жили в рамках персидского государства, и правящей династиями, как правило, была азербайджанская династия Каджаров.
Современная азербайджанская историография какой точки зрения придерживается? Вхождение Северного Азербайджана, назовем его так, в состав Российской империи в первых десятилетиях XIX века. Это была аннексия, завоевание или добровольное присоединение?
Ну, в советское время известно использовался тезис о добровольном присоединении азербайджанцев в состав России. Но это не соответствует действительности. Это было завоевание, которое успешно проводила империя. Здесь другой вопрос. О его положительных последствиях этого факта. Я думаю, есть положительные, отрицательные моменты. Я думаю, что немало было положительных моментов. С помощью России или при содействии России произошло, я бы сказал так, приобщение, ну, в какой мере, в какой это можно разговаривать по отношению к России, при общении к европейской цивилизации Азербайджана.
Подробнее о названии страны Азербайджан, российской истории, поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы», в его завершении, а открою программу, как обычно, в 20.07 с актуальных новостей, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня отмечается 60-летие со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы II, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Королева Великобритании царствует, но не правит. Эта юридическая формула отражает реальный статус британского монарха и британской конституционной монархии. Тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II остается одним из самых влиятельных людей страны. Популярность 85-летней королевы, как и самого института британской монархии, неизменно высоки. Последние социологические опросы показывают, что 72% англичан поддерживают существование монархии. Елизавета II стала королевой по случайному стечению обстоятельств. При ее рождении она была третьим членом королевской семьи, стоящим на лестнице, ведущей к трону. Перед ней был не только отец, будущий Георг VI, но и его старший брат, будущий король Эдуард VIII. Лишь после неожиданного и скандального отречения Эдуарда VIII от престола в 1936 году и восшествия на престол ее отца, принцесса Елизавета стала наследницей британского трона. Георг VI скоропостижно скончался 6 февраля 1952 года, и в тот же день 25-летняя принцесса была провозглашена королевой Елизаветой II. Королевский биограф Роберт Лейси в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях царствования и характере британского монарха.
Думаю, что огромным достижением Елизаветы II за прошедшие более чем полвека было сохранение политической роли и престижа британской конституционной монархии. Не следует забывать, что наша конституционная монархия явилась следствием революции. Британия была одной из первых европейских стран, казнившей своего монарха. Мы попытались жить некоторое время в республике, но вскоре вернулись к монархии. У нас существуют все представительные институты, свойственные демократии, но мы решили сохранить этот символ нашей истории и традиции и при этом предоставить власть народу. И в этой ситуации Елизавета II исполняет свои обязанности с огромным достоинством и блеском.
Вам приходилось встречаться с Ее Величеством. Как бы вы охарактеризовали ее как человека?
Королева – человек спокойный и сдержанный. Она никогда не реагирует на события в восторженном, экзальтированном стиле. В случае каких-либо национальных бедствий, другие члены королевской семьи и политики часто бурно реагируют. В этих случаях первой реакцией королевы всегда бывает забота о жертвах, раненых и пострадавших. Если бы она появилась на местах таких трагедий, это бы отвлекало и смущало спасателей, и она это понимает. Нередко у людей возникает впечатление, что она недостаточно эмоциональна. Правда состоит в том, что она очень эмоциональный человек. Однако она считает своим долгом скрывать свои эмоции. В сущности, она очень застенчивый человек.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры, когда не заняты анализом взломанной почты пресс-секретаря молодежного движения «Наши» Кристины Потупчик, обсуждают прошедшие в субботу по всей стране митинги и путинги. Основное требование митингов – честные выборы – понятно всем. Второе по частоте требования – Россия без Путина в отдельных случаях требовала разъяснений. Вот что пишет в своем ЖЖ петербургский политолог Владимир Гельман.
Десятилетняя Е, глядя в интернете видео с питерского шествия оппозиции, где на переднем плане красовался рукописный лозунг «Вова, ты дурак?», ну а далее еще всякие слова и словечки, задала вопрос: «А за что Путина все так не любят?» Я попробовал ответить в духе известного высказывания Линкольна, мол, Путин слишком долго всех пытался обманывать, и в конце концов людям это надоело. Но, положа руку на сердце, должен сказать, что такой ответ не совсем точный. Во-первых, Путина все так не любят не только за это. А во-вторых, сознательным обманом сограждан Путин занимался далеко не всегда. А как на этот вопрос ответили бы вы?
Пользовательница Сотникова Над предложила такой вариант. Путина все так не любят за то, что он выдает себя не за того, кем является. Он ведет себя либо как авторитарный родитель, у которого один аргумент на все вопросы, потому что я так сказал, либо как обиженный ребенок, вы все презики и бандерлоги. А взрослые позиции, рационально взвешенные, переговорные, способности признать другие мнения, свое несовершенство, возможность не слушаться, как Ходорковский, у него нет. Смысл путингов объяснять оказалось куда сложнее. Колумнист портала OpenSpace.ru Евгения Пищикова обнаружила в словах их организаторов некоторые противоречия.
За день-другой до митинга господин Кургинян говорил: «Митинг нам есть что терять против развала России, против превращения борьбы за честные выборы в антиконституционный мятеж, против управляемости из-за рубежа нашими политическими структурами и за то, чтобы перемены шли в интересах народа, не в интересах норковых шуб, а в интересах очень просто одетых людей». Таким образом, получается, что людям, заработавшим в золотые годы стабильности на шубу, терять совершенно нечего, и они теперь стоят на Болотной, в то время как тем, кто на шубу не заработал, есть что терять.
Юзер Алхсинельников ставит более принципиальный вопрос.
Говорить о том, что власть ответила митингу путингом, можно в очень специфическом смысле. Не в том нормальном смысле, что произошел обмен смыслами. Такого не было. Вместо того, чтобы принять содержание наших требований как очевидные и обязывающие и начать обсуждать детали, система по всей стране произвела только количественное усилие. 130 тысяч на ваши 100 тысяч, 50 автобусов на ваши 50 плакатов. Наши джоули на ваши ньютоны. По факту мы не были услышаны. На всепоклонном путинге ни разу не было сказано о том, что заботит нас. Бесчестные выборы ведут к нравственной, как следствие, технологической деградации общества и являются абсолютно недопустимыми с точки зрения государственных интересов. За что митинговали поклонщики? Неужели против честных выборов? Нет, конечно.
В американской блогосфере обсуждают вчерашний Супербоул, игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, давно ставшую в стране национальным праздником. Супербоул – самое популярное телевизионное событие года. Одна секунда рекламы в перерывах стоит в этот день больше 100 тысяч долларов. Стивен Марч на сайте Esquire называет парад специально созданных для этого дня рекламных роликов истинной панорамой современности.
Супербоул позволяет выстроить новые отношения с рекламой, отличные от той игры в прятки, в которую мы обыкновенно с ней играем. В это воскресенье реклама не пытается стать незаметной. Она стоит в самом центре событий и открыто вопрошает, какие ролики и продукты хорошие, а какие плохие. В этом смысле Супербоул выполняет сегодня ту же функцию, что выполняли в средние века ремесленные фестивали, а в начале 20 века всемирные ярмарки. Этот день дает рынку шанс помечтать о возможностях индустрии. Но и это еще не все. В этот день мы получаем шанс увидеть самих себя такими, какие мы есть, взглянуть в лицо собственным устремлениям и привычкам. Во имя пива и сладостей каждый февраль мы получаем поистине босховскую панораму современной жизни. Дартов Вейдеров, ниндзя, бесконечные гонки на машинах, каких-то 80-летних знаменитостей, рэперов, раздумывающих о судьбах постиндустриальной Америки, готов, у которых брови танцуют под музычку 30-летней давности, младенцев, рассуждающих о волатильности рынка. Где найти более точный портрет внутренней жизни Соединенных Штатов образца 2012 года?
Философ Джастин Смит, напротив, пишет о сплине, который охватывает его всякий раз в преддверии Супербоула.
Стоит мне услышать или увидеть нечто, хотя бы отдаленно относящееся к Национальной футбольной лиге, у меня инстинктивно появляется глубокое безотчетное чувство, что это не мой мир. Подозреваю, что примерно так же определяется сексуальная ориентация. Спорт, быть может, не такое важное для организации общества явление, как структуры родства, однако и он довольно важен. В обоих случаях человек, не способный участвовать в утвердившихся в данном обществе спортивных структурах или структурах родства, рискует оказаться маргиналом. Я абсолютно серьезен, когда говорю, что в дни этого общенационального спортивного празднества я с особой интенсивностью переживаю собственную маргинальность. И, как и в случае с сексуальной ориентацией, когда меня начинают с выражением блаженной радости на лице убеждать, что я должен взбодриться и обязательно поучаствовать, мне хочется ответить «не могу». Во мне этого просто нет.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Григорий Явлинский оспорил в Верховном суде решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты. В Зеленограде уволена директор образовательного центра Елена Травина, за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Центр избирком утвердил список доверенных лиц кандидата в президенты Путина. В него вошли около 500 человек. Дмитрий Медведев на встрече со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной партии, отстаивающей либеральные ценности. Эммануил Виторган подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. В Сирии правительственные войска подвергли бомбардировке город Хомс в центральной части страны. Убиты не менее 15 человек, ранено около 150.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Круглый стол национального спасения.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров о том, где взять новых лидеров.
В блогах свободы.
Все то же, но зрение острей. Ольга Балла-Гертман. О стихах, которые пишут немногие.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Инфляция в России в наступившем году может составить до 5,5%, заявила в пятницу министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В тот же день Центральный банк принял решение сохранить на прежнем уровне свою базовую процентную ставку. Однако эксперты прогнозируют годовой рост цен в России почти на треть большим, чем Министерство экономического развития. Тему продолжает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Свою базовую процентную ставку рефинансирования Центральный банк России в последний раз менял в конце прошлого года. С 26 декабря она была снижена с 8,25% до 8% годовых. На этот раз Банк России, несмотря на рекордно низкую в новейшей истории страны инфляцию 6,1% в 2011 году, не стал снижать ставку дальше, сохранив ее на прежнем уровне. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Тот факт, что Центральный банк решил оставить ставку рефинансирования на текущем уровне 8%, указывает на то, что действительно банк смотрит на текущую ситуацию как, возможно, на такой хрупкий баланс, сложившийся в области контроля над ценами, который может быть достаточно быстро нарушен. Причем может быть нарушен не только и не столько за счет внутренних факторов, сколько за счет внешних факторов. Тех рисков, которые сложились в мировой экономике. Просто ситуация в мировой экономике может развиваться совершенно по различным сценариям, и буквально она очень значительна. В значительной степени зависит от решений, которые очень сложно спрогнозировать, прежде всего политические решения внутри еврозоны. Я думаю, еще одним фактором, по которому Центральный банк решил оставить ставку рефинансирования на текущем уровне, то, что Центральный банк, в общем, не настроен на предоставление более дешевой ликвидности в банковский сектор внутри страны.
Низкие темпы роста цен в 2011 году во многом объяснялись эффектом высокой базы 2010 года, вызванной небывалой засухой. Теперь, в 2012 году, эффект прошлогодней базы может проявиться с точностью до наоборот. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Мы тоже наряду с Центробанком опасаемся, что эффект низкой базы 2011 года может подстегнуть и продовольственную инфляцию, и общую инфляцию в 2012 году. В 2011 году продовольственная инфляция она не превысила 4%, в то время как цены на непродовольственные товары и услуги продолжали расти достаточно быстро. Но поскольку в потребительской корзине населения продовольственные товары занимают больше, чем 1/3, это привело к общему снижению инфляции. В 2012 году, скорее всего, произойдет ровным счетом наоборот. При замедлении темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, рост цен на продовольственные товары ускорится. Более того, есть опасения, что в этом году урожай может оказаться не таким хорошим, как в прошлом году, что дополнительно может подстегнуть темпы роста цен на продовольственные товары, в результате чего общая инфляция может оказаться даже выше, чем в прошлом году.
В этом году традиционная повышение тарифов на услуги ЖКХ решением правительства было перенесено с января на июль. В результате январская инфляция, по предварительным оценкам, оказалась почти в 4 раза меньшей, чем в 2011 году. Примерно 0,6% против 2,4%. В июле этого года, с одной стороны, тарифы будут повышены, но с другой, с середины лета рост цен традиционно замедляется из-за появления продуктов питания нового урожая. В какой мере этот фактор окажет сдерживающий эффект на рост цен в целом из-за повышения тарифов. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Я думаю, что это существенной роли не окажет, к сожалению, на динамику инфляции во втором полугодии, потому что плодово-овощная дефляция, как называется вот этот период, характерна для большинства лет, ну, за исключением, пожалуй, 2010 года, когда была засуха. Если в прошлом году мы видели темпы роста где-то в месяц нулевые в период лета, начала осени, то с учетом повышения тарифов во втором полугодии этого года мы можем увидеть темпы роста где-то на уровне 1, возможно, даже 1,5% в месяц, если брать, скажем, месяц июль, когда большинство тарифов будет повышено. Я предполагаю, что в первом полугодии мы увидим инфляцию где-то между 4 и 5% в год, а во втором полугодии постепенно темпы инфляции вырастут где-то до 6-7%.
Александр Морозов, банк HSBC.
По нашим прогнозам, темп роста инфляции в России на ближайшие два квартала замедлится. В первом квартале мы видим цифры ниже 4%, а во втором квартале несколько выше. Но по итогам полугодия мы будем идти в рамках прогноза Министерства экономики. Проблема возникнет во втором полугодии из-за эффекта базы и повышения тарифов ЖКХ. Поэтому в настоящий момент мы ждем, что инфляция превысит 7% по итогам года. В то же время можно сказать, что прогноз Министерства экономического развития имеет право на жизнь, хоть и будет чрезмерно оптимистичным, но для того, чтобы он оправдался, нужно, чтобы темпы роста экономики резко замедлились, причем до уровня ниже, чем Министерство экономики ожидает, и чтобы темпы роста потребительского спроса тоже резко замедлились. А пока последняя динамика макроэкономическая говорит о том, что спрос со стороны населения, подпитываемый кредитом и коммерческих банков, растет достаточно быстро, что скорее, как мы считаем, работает против прогноза Министерства экономики в пользу нашего прогноза.
Инфляция в России в 2012 году может составить от 5 до 5,5%, заявила в пятницу министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Знаменитый чайный дом в Москве на улице Мясницкой оказался в центре имущественного скандала. Правнучка знаменитого основателя чайной компании, владельца чайного дома Сергея Перлова, несколько дней не выходит из офиса на втором этаже этого дома, протестуя против рейдерского захвата предприятия и здания, рассказывает Анна Бояринова.
Отстаивать право 80-летней Жанны Юрьевны Киртбаевой быть генеральным директором компании «Перлов» в городских и федеральных судах собираются несколько ее адвокатов. Цель разбирательства – доказать, что снятие правнучки Сергея Перлова с должности генерального директора фирмы «Перлов» и компании в январе этого года произошло незаконно и является рейдерским захватом, говорит адвокат Жанны Киртбаевой Максим Косарев.
«Нам проиграл процессы, по которым в арбитраже судья Москвы попытался перевести доли на себя. И после отказа в иске, нам, видимо, не нашел ничего лучшего, кроме как пытаться оказать влияние силового характера, в том числе и в первую очередь даже на Жанну Юрьевну, человека уже в возрасте, но при этом стоически удерживающего это здание для того, чтобы оно было использовано под музей, в первую очередь, Перловых, известных российским меценатов, а не коммерческий объект. И нам провел внеочередное общее собрание без надлежащего уведомления как Жанны Юрьевны, как директора исполнительного органа, так и участников общества. Делав подписи на протоколе, договорившись с нотариусом, который заверил форму.
Компания правнучки Сергея Перлова была создана в 1994 году. В 1995 Жанна Киртбаевой выкупила на аукционе право реставрировать знаменитый дом своего прадеда, магазин «Чай-кофе» на Мясницкой улице в Москве. Правительство тогдашнего мэра Москвы Лужкова при благословении патриарха Московского и всей Руси Алексия II выделило ее среди других участников торгов. Веским доводом в пользу именно этого покупателя стало намерение создать музей при магазине «Чай-кофе» с экспонатами из личной коллекции Перлова. Это расписные жестяные коробки, скульптуры, старинные вазы и майолики. В 1996 году компания «Перлов» заключила контракт с правительством Москвы на проведение реставрационных работ. В начале 2000-х 25% уставного капитала компании отошли инвестиционному холдингу «Финам». В начале этого года «Финам» на заседании Совета директоров постановил снять снять Жанну Киртбай с занимаемой должности, говорит председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.
Нарушение закона отсутствует, потому что было принято судебное решение, в результате которого результаты рейдерской атаки, проведенной в 1998 году, были отменены, и «Финам» смог вернуть свои акции в компанию. Как результат, он стал единственным учредителем компании «Перл Фуко» и принял решение о смене генерального директора. Решение было принято в силу откровенной неэффективности генерального директора. К сожалению, это Жанна Юрьевна удерживает помещение, чему есть подтверждение со стороны независимых свидетелей, есть видеосъемка, есть подтверждение милиции. Мы люди цивилизованные, и насильно пожилую женщину из помещения выдворять просто не можем.
В уставе фирмы «Перлов и компания» прописано, что смена руководства возможна, если за это выступит не менее 2/3 акционеров. «Финаму» принадлежали 25% уставного капитала. Этого недостаточно для смены руководства, говорит адвокат, председатель межрегионального общества «Правовая защита» Антон Ежов.
Если по уставу было предусмотрено, что должно было быть как минимум 2/3, а участник, который 75% не присутствовал на общем собрании, то получается уже все решения, которые принимаются на данном собрании, они нелегитимны. Все-таки рейдерский захват – это тогда, когда произошло неправомерное завладение каким-то имуществом организации. Хотя и сама организация тоже может быть объектом какого-либо рейдерского захвата. Если действительно произошла смена руководителя с какими-то далеко идущими планами, то да, можно говорить, что в данных действиях имеются признаки рейдерского захвата.
Несколько дней Жанна Киртбай, правнучка основателя чайного дома, находится в этом самом доме на Мясницкой. Она утверждает, что действия «Финама» незаконны и уходить не собирается.
Я выдержу, мне главное, чтобы мои адвокаты там побыстрее как-то там сроки. Когда они пришли, мы говорим, дайте протокол, на основании чего все это происходит. Нет, не дадим. Я пришла на работу, они заходят с 9 чоповцами и говорят, вы уволены. Как я могу быть уволена 25 голосами, когда у меня 75?
Сторонники Киртбая настаивают на том, что она не заинтересована в финансовой выгоде. В свои 80 лет у нее была одна цель – передать в дар Москве свое наследство, создать в магазине музей. Говорит партнер Киртбая, вице-президент некоммерческого культурно-просветительского фонда «Фаворский свет» Людмила Миколайчук.
Дело в том, что в этом году компании «Перлова и Ко» будет уже 225 лет, и мы хотели к этой дате приурочить и открытие музея, который, в принципе, уже начал формироваться. Какие-то предметы Жанна Юрьевна уже стала завозить, потому что, в принципе, Жанна Юрьевна 80 лет. И она заявила, что я не несу это с собой, я хочу это подарить городу.
Сейчас генеральным директором общества «Перлов и компании» является бывший сотрудник компании «Финам» Андрей Андреев. Предсказать итог противостояния не берутся ни адвокаты, ни медики, ни сами инициаторы тяжбы. «Финам» требует, чтобы Жанна Киртбая освободила помещение. Она сама, чтобы «Финам» выдал на руки документы о смене руководства, дабы прийти с ними в суд и оспорить свое увольнение. Анна Бояринова для «Радио Свободы», Москва.
Репортаж Анны Бояриновой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей студии в Москве – экономист Ирина Ясина, член общественной палаты, историк и телеведущий Николай Сванидзе. Последние политические события в России они будут обсуждать вместе с ведущей сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», обозревателем «Свободы» Анной Качкаевой. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Георгий Саттаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению...
Тем временем власти сообщают, что не справляются с растущим потоком сирийских...
Резкой критике на конференции подверглись Россия и Китай из-за их...
Андерс Беринг-Брейвик планировал теракты против крупнейших норвежских СМИ, считая...
Должна быть предложена дорожная карта политических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. С вами... свободный информационный мир. Радио «Свобода».